«Наша жизнь», номер 1, 2018 год, страница 54. Три визита в Индию. Визит второй. Легенда Гималаев. В пятый день путешествия нам предстояло, преодолев 150 километров горных дорог, прибыть в небольшой, но благодаря расположенным в его окрестностях святыням сикхизма, буддизма и индуизма, весьма притягательный для паломников и туристов городок Ревалсар. Солнечным утром наш автомобиль еще выбирался из теснин улиц Тхарамсалы, а Дипак, оправдывая название тура, уже приступил к изложению легенды, связанной с местом, где нас ожидала первая на маршруте остановка. В незапамятные времена обладающий 10 головами демон Равана, царь острова Шри-Ланка и главный отрицательный герой эпоса Рамаяна, в течение продолжительного времени совершал на горе Кайлаш обряды поклонения Шиве. Выражая таким образом свою любовь к Богу, он также имел и некоторые меркантильные намерения. Проведение обрядов Равана чередовал с мольбами к высшему божеству о даровании ему дара непобедимости. Долгое время Шива игнорировал просьбу демона, и тогда Равана пошел на радикальные меры. Отрезав себе все 10 голов, царь Шри-Ланки преподнес их в дар божеству. Растроганный таким актом самопожертвования, Шива вернул голову демону и одарил его непобедимостью. Вдохновленный осуществлением своей мечты, Равана решил не останавливаться на достигнутом и, как говорят в определенных кругах, потеряв берега, потребовал, чтобы Шива сопровождал его в пути на Шри-Ланку. Находясь под впечатлением от необычного дара, преподнесенного демоном, Шива согласился, но выдвинул встречное требование. Равана должен был лично отнести божество на свой остров, причем ни разу по дороге не опустив его на землю. Изложив свои условия, Шива превратился в каменный лингам. Что такое лингам? Дипак объяснил нам накануне, во время посещения древнего индуистского храма в деревеньке Пхаксу. Это фаллический символ бога Шивы, знаменующий собой плодородие земли, плодовитость людей и животных. Кроме этого, это еще и символ мужского и женского начала. Не чуя подвоха, обрадованный демон подхватил тяжеленный лингам и отправился в путь. От горных пиков Гималаев до благословенного острова довольно-таки далековато. Путешествие обещало быть длительным, а тут еще Равану стала одолевать физиология, которая, как оказалось, не чужда и демонам. Все более ощущая потребность справить малую нужду, Равана оказался в затруднительном положении. Ведь хотя он и обладал 10 головами, с руками все обстояло сложнее. Их у него всего 2, и обе заняты удержанием драгоценной ноши. Демоническая монашествующая особа не могла, уподобившись пьяному бомжу, просто напрудить себе в штаны. В поисках выхода из неприятной ситуации Равана обозрел окрестности и, о чудо, обнаружил неподалеку мирно пасущего свое стадо пастуха. Обрадованный демон кинулся к нему и, упросив селянина недолго подержать священный предмет, ринулся в ближайшие кусты. Но, как оказалось, пастух был не тем, за кого себя выдавал. Под личиной простого крестьянина скрывался сам Шива, которому, по-видимому, расхотелось в компании Раваны путешествовать на Шри-Ланку. Едва демон скрылся в густой растительности, мнимый пастух опустил лингам на землю и вместе со стадом растворился в голубых далях. Тщетно пытался вернувшийся Равана оторвать святыню от земли. И, наконец, прервав свои бесплодные попытки, он, прореживая растительность на своих 10 головах, удалился в сторону Шри-Ланки. Впоследствии вокруг лингама возвели храм. Шли столетия, стены храмов ветшали и разрушались, на их месте возводили новые. Существующий ныне храм был возведен в 1204 году на средства проживавших в то время в расположенном поблизости небольшом городке Байджнатхе двух купцов – Ахука и Маньюка. Похоже, в тот год купечество, обитавшее в долине Кангра, охватило страсть к восстановлению древних святилищ. Посвященный нами накануне храм Шивы в деревне Пхаксу был также восстановлен в 1204 году и тоже на средства двух купцов, жителей деревни. В самом поселении ничего особо примечательного нет, поэтому мы, миновав его, подъехали непосредственно к стене, окружающей храм. Пока шли к входу на храмовую территорию, Дипак рассказал об особенности проведения индийского праздника Дашахра в Байджнатхе. Согласно древней традиции, этот праздник принято отмечать в честь победы Рамы над царем демонов Раваной. Торжества длятся 9 дней. Столько времени Раме понадобилось, чтобы одолеть коварного демона и освободить из плена любимую жену Ситу. На 10-й день, знаменуя победу добра над злом, По всей Индии жгут соломенные чучела раваны. И только в Байджнатхе, по-видимому, в благодарность за обретение священного лингама, бедного демона не подвергают сожжению. Едва мы вошли во двор храма, раздающийся повсюду птичьи трели заглушил громкий детский плач. Вряд ли кто-нибудь может остаться равнодушным к душеразрывающим рыданиям ребенка. Вот и мы обеспокоенно спросили у Дипака, что случилось. Гид объяснил, что ребенок болен, и родители приехали в храм, чтобы вознести молитвы лингаму Шивы с просьбой о даровании выздоровления малышу. По его заверениям, здесь случаи исцеления происходят довольно часто, поэтому данный храм называют храмом Шивы-целителя. По-видимому, сюда привозят не только приболевших детей, но, наверное, в целях профилактики и вполне здоровых, поскольку наряду с раздающимся плачем слышались и ничем не опечаленные голоса ребятни. Лавируя между юными и взрослыми паломниками, мы подошли к зданию храма. Древние стены возведены из простого камня. На выветренной горными ветрами шероховатой поверхности все еще легко прощупывался нанесенный средневековыми художниками растительный орнамент. Свойственные горам ливневые потоки не смогли смыть богатую лепнину. В каменных зарослях укрывались каменные животные. Чуткие Татьянины пальцы нащупали кобру, грозно раздувшую свой капюшон. Заметивший это Дипак пояснил, что кобра является одним из любимых животных Шивы, поэтому индусы стараются избегать причинения ей вреда. Согласно поверью, человек, убивший кобру, будет навеки проклят. Также эти змеи считаются хранителями сокровищ, поэтому их изображения часто встречаются у входов в храмы. Мне тут же вспомнилась старая кобра, охраняющая сокровища затерянного в джунглях, покинутого людьми города. Страшноватый персонаж Маугли, одного из любимейших мультфильмов детства. Помимо змей, вход в храмы Шивы также охраняет бык Нанди. Могучее создание служит ездовым животным Шивы. Конечно же, у входа нас встретил не живой бык, а его каменное изваяние. Естественно, как и все в сложной мифологии Индии, и это животное не так просто, как кажется. Это символ созидательной силы и одновременно буйствующих страстей. Периодически усмиряя быка, Шива учит, как нужно подавлять в себе чувственные желания. Пока мы внимали высокому сакральному символизму, заложенному в, казалось бы, неприхотливое сельское животное, вокруг началось некое действо. Раздался перезвон больших и малых колоколов. Ритмичные удары по звонкой металлической поверхности неизвестного нам ударного инструмента. В сопровождении этого аккомпанемента небольшой мужской хор распевал не то молитвы, не то мантры. Потом к этим звукам присоединился, как мне показалось, рев неведомого животного. Перекрикивая эту довольно мелодичную какофонию, я спросила у гида, кто это так орет? Дипак объяснил, что нечеловеческую музыку исторгает служитель храма, дующий в огромную морскую раковину. Этот своеобразный благовест продолжался минут 15-20. Впечатленные необыкновенным концертом, мы, вплетя в затухающую шиваитскую симфонию дополнительные ноты несколькими ударами в привратный колокол, вошли под своды храма. С посещения этого святилища Дипак ввел новую традицию. Перед тем, как отправиться осязательно знакомиться с внутренним интерьером храмов, мы, дабы не обидеть богов прикосновением немытых рук, либо отыскав водопроводный краник, мыли их, либо за неимением такового протирали руки дезинфицирующими салфетками. Никаких дополнительных хлопот нам это не доставило. Лишний раз помыть руки в Индии никогда не помешает. Да и оставлять за спиной оскорбленных нечистыми прикосновениями богов вовсе не хотелось. Быстренько совершив несложную гигиеническую процедуру, мы прошли к алтарю с лингамом Шивы. Оказалось, что я напрасно тщательно вытирал увлажненные руки носовым платком. Протянутая для осмотра святыни конечность попала под стекающую сверху на лингам тонкую струйку воды. Дипак объяснил, для чего совершается это непрерывное омовение. Считается, что лингам, будучи проявлением Шивы, имеет очень горячую структуру, и проточная вода предназначена для его охлаждения. Должен сказать, что при прикосновении к каменной святыне я никаких температурных аномалий не заметил. Ну что возьмешь с грубого северного варвара, ему и просто не дано ощутить жар, исходящий от фаллического символа Шивы. Не особенно этим расстроившись, я прислушался к тому, что в это время излагал Дипак. Оказалось, именно с этого утраченного раваной священного символа у шиваистов пошла традиция возносить молитвы Богу не у его скульптурных изваяний, а у его лингама. По-видимому, именно с этой целью за нашими спинами терпеливо ожидала возможность войти в компактную алтарную часть храма небольшая группа индусов. По всему периметру внутренних стен в многочисленных нишах установлены статуи Шивы и других представителей индуистского пантеона. Остановившись около одного из изваяний Шивы, мы попросили Дипака рассказать невежественным европейцам об этом божестве. Наряду с Брахмой и Вишну Шива входит в троицу главных индуистских богов. У каждого из них своя ипостась. Брахма – всеведущий и дающий власть бог-создатель. Вишну – сохранитель. Шива наблюдает за порядком в мироздании, а также, как божественный танцор, своим космическим танцем пробуждает к жизни Вселенную и разрушает ее в конце времен. У Шивы четыре лица и столько же рук. На мир каждый смотрит тремя глазами. Одет бог в шкуру тигра, его шею дважды обвивает змея. Получив эти краткие сведения, мы, осмотрев еще несколько статуй, покинули храм. Застоявшийся Гири резво вырулил со стоянки и, невзирая на дорожную хабу, прилично разогнался. На некоторых участках трассы наш автомобиль трясло так, что, казалось, мы, вот-вот потеряв днище, вывалимся на проезжую часть. Все же вскоре водителю пришлось снизить скорость. Пролегающая по долине дорога, преобразовавшись в прижимающуюся к почти отвесным горным склонам узкий серпантин, поползла вверх. Периодически Гире приходилось, пропуская встречный автотранспорт, сворачивать в вырубленные в скальных стенах карманы. Так автомобильная тропа крутилась и куролесила, пока не втекла в долину Кулу. Приметив приютившийся у обочины ресторанчик, Дипак предложил в нем отобедать. После дорожной тряски и головокружительных виражей хотелось немного отдохнуть. Да и желудок уже начинал напоминать о том, что времени после завтрака миновало многовато. Пройдя под навес, раскинутый над несколькими столиками, и устроившись за одним из них, мы смогли незамедлительно убедиться в благосклонности к нам гималайских богов. Не успел Дипак огласить меню, предлагаемое скромной закусочной, как разверзлись хляби небесные. На долину обрушились, совсем не похожие на благодатный летний дождь, могучие водяные потоки. Казалось, что креативный хозяин ресторанчика обустроил свое заведение в струях горного водопада. Радуясь тому, что этот предвестник всемирного потопа не застал нас на узком серпантине, мы слушали Дипака, который, перекрикивая грохот, вызванный барабанищами по крыше террасы гектолитрами воды, оглашал список блюд. К моему сожалению, чем далее мы углублялись в горы, тем все более вегетарианским становилось меню. Вот и в этом ресторанчике из скоромного присутствовала только курица. Под впечатлением бушующей вокруг водяной стихии я поинтересовался, а нет ли случайно в меню рыбы? Увы, убедившись в отсутствии таковой, вынужден был заказать не очень любимую мною курицу. Помимо уже привычных чечевичных супов, в меню присутствовал и томатный. На нем мы остановили свой выбор. В качестве гарнира курицы мне захотелось попробовать блюдо с труднопроизносимым названием, но, как оказалось, с простыми ингредиентами. Оно состояло из кусочков картошки и еще каких-то овощей, обильно сдобренных острым соусом. Несмотря на переданную через Дипака официанту просьбу как можно больше ограничить остроту заказанного кушанья, поданное блюдо заставило меня невольно прослезиться. Тушеное в соусе из томатов, имбиря, чеснока, сливок и множество неведомых приправ птица только добавляла жару к разгорающемуся в моем пищеварительном тракте пожару. Возможно, дело закончилось бы случаем самовозгорания российского туриста, если бы не Дипак. По-видимому, заметив, что по мере поглощения обеда лицо вверенного его заботам путешественника приобретает все более рубиновый оттенок, он куда-то метнулся и быстро принес бутылку ледяного пива. Хлынувший в рот пенный поток притушил бушующее внутри меня пламя, поубавив экстримы в дальнейшем поглощении типичного для индийских пассажиров и водителей дорожного перекуса. Татьяна поступила, как обычно, мудрее меня и выбрала блюдо с более щадящими вкусовые пупырышки свойствами. Она заказала для себя местный домашний сыр под кисломолочным соусом. Стащенный мной из ее тарелки кусочек после феерии предшествующих гастрономических ощущений показался не вульгарно пресным на вкус. Неотъемлемой частью индийской трапезы являются лепешки. В привычном для нас виде хлеб в форме буханок, караваев, батонов или булочек нам так ни разу в Индии не повстречался. Зато лепешки присутствовали в немыслимом разнообразии. В этом ресторанчике Дипак порекомендовал нам попробовать паратха – лепешку с овощной начинкой. Я выбрал с картошкой, Татьяна с капустой. Получив приличных размеров исходящий жаром диск и разломив его, я тщетно пытался обнаружить в нем начинку. Оказалось, что в процессе приготовления паратхи пюре из овощей просто добавляют в тесто, а затем, раскатав получившуюся субстанцию в лепешку, обжаривают ее на сковороде в растительном масле. После того, как мы управились с основными блюдами, Дипак спросил, не хотим ли мы опробовать местные сладкие десерты. Естественно, Татьяна воспылала желание продегустировать их все. Так как в меню присутствовал только один десерт с ничего нам не говорящим названием «кхир», Татьяна с Дипаком отправились к повару выяснить, что он может предложить из местных лакомств. Вернулась парочка слегка разочарованной. Властелин очага и кастрюль объяснил, что у них скромная закусочная, и весь набор десертов ограничен одним блюдом. Вскоре нам принесли неведомый кхир, на поверку оказавшийся пудингоподобной рисовой кашей, приготовленной на буйволином молоке с добавлением миндаля и кардамона. Ввиду свойственной индусам философской неторопливости и того, что выбранные вами блюда начинают готовиться только после получения заказа, приемы пищи в индийских точках общепита растягиваются на довольно продолжительное время. Обед наш слегка затянулся, но зато в завершении трапезы нас ждало еще одно чудо. Едва мы, рассчитавшись с официантом, встали из-за стола, как по мановению волшебной палочки жуткий ливень прекратился, и мы, выйдя из-под навеса, немедленно были обласканы лучами гималайского солнышка. Перепрыгивая через ручьи и обходя лужи, мы отправились к уже ожидающему нас в автомобиле гире, чтобы продолжить путь на Ревалсар. Андрей и Татьяна Усачевы.